Глава 3. Весь мир заодно с теми, кто способен так поступать, а кто не может, обречен на одиночество. Летом я часто хожу удить рыбу на Мейн. Я очень люблю клубнику со сливками, но я обнаружил, что рыбе по каким-то неясным причинам нравятся червяки. Поэтому, когда я иду с удочками, я не думаю о том, чего хочется мне. Я думаю о том, чего хотят они. Я не нанизываю на крючок клубнику со сливками. Нет. Я подвешиваю перед рыбой червя или кузнечика со словами: «Не желаете ли отведать этого?» Почему бы не использовать ту же логику, строя отношения с людьми? Вот как поступал Ллойд Джордж, британский премьер-министр во время Первой мировой войны. Когда кто-нибудь спрашивал его, каким образом ему удалось оставаться у власти, в то время как другие политические лидеры времен войны Вильсон, Орландо и Клемансо были забыты, он отвечал, что своей устойчивостью он обязан тому обстоятельству, что научился угадывать, что именно нужно нанизать на крючок, чтобы это понравилось рыбе. Зачем рассказывать о том, чего мы хотим? Это по-детски наивно. Это нелепо. Конечно, вас всегда интересует то, чего хотите вы. Но никого более. Все другие, так же, как вы, интересуются тем, чего хотят они. Поэтому единственный способ повлиять на других людей, говорить о том, что интересует их, и показать, как достичь желаемого. Вспомните об этом завтра, когда вы попытаетесь заставить кого-нибудь делать что-нибудь. Если, например, вы хотите, чтобы ваш ребенок бросил курить, не читайте ему наставления, не говорите о том, чего хотите вы, а покажите ему, что сигареты могут стать причиной, почему его не возьмут в баскетбольную команду или помешают выиграть стометровку. Стоит помнить об этом в любом случае. Имеете ли вы дело с детьми, телятами или шимпанзе? Например, однажды Ралф Эмерсон и его сын пытались загнать теленка в хлев. Они сделали обычную ошибку, думая только о том, чего хотят они. Эмерсон толкал, а его сын тянул. Но теленок делал то же, что и они делали. Он думал только о том, чего он хочет. Поэтому он уперся всеми копытами и наотрез отказался покинуть пастбище. Их затруднение видела уборщица-ирландка. Она не писала книг и эссе, но, по крайней мере, в подобных случаях у нее было больше сочувствия к лошади или теленку, чем у Эмерсона. Она думала о том, чего хочет теленок. Поэтому она сунула свой палец в рот теленку. Тот стал сосать его, и в это время она спокойно ввела его в хлев. Каждое действие, совершенное вами с момента рождения, было совершено потому, что вы чего-либо хотели. А как же время, потраченное на большой вклад в Красный Крест? В этом тоже нет исключения из правил. Вы вносите пожертвования в общество Красного Креста, потому что хотите совершить красивый, бескорыстный, богоугодный поступок. Когда вы подаете одному из братьев моих меньших, вы подаете мне. Если бы вы не хотели этих ощущений больше, чем сохранить свои деньги, то не стали бы вносить пожертвования. Конечно, вы могли бы пожертвовать, потому что вам стыдно отказать, или потому что сборщик попросил вас об этом. Но одно несомненно. Вы сделали вклад, поскольку это продиктовано вашими желаниями. Гарри Оверстрит в своей замечательной книге «Влияние на поведение людей» написал: «Наши действия происходят из наших желаний. Лучший совет, который может быть дан мастеру уговоров, где бы это ни происходило, в бизнесе, дома, в школе, в политике, это прежде всего возбуждайте в других людях острое желание. Весь мир заодно с теми, кто способен так поступать, а кто не может, обречен на одиночество. Эндрю Карнеги, хлебнувший нужды шотландский юноша, который начал работать за 2 цента в час, а после сколотил состояние в 365 миллионов долларов, усвоил еще в молодые годы, что единственный способ добиться влияния на людей – это говорить с ними на языке их желаний. Окончив всего 4 класса школы, он тем не менее научился, как руководить людьми. Например, его своячница очень беспокоилась о своих 2 сыновьях. Они жили в Йеле и были заняты так своими делами, что не находили времени написать домой и не обращали внимания на умоляющие письма матери. Тогда Карнеги предложил пари на $100, что он сможет получить ответное письмо, даже не упрашивая об этом. Кто-то заключил с ним пари, и он написал своим племянникам письмо, упомянув мимоходом в постскриптуме, что отправляет каждому по 5-долларовой купюре. Однако он и не думал вложить деньги в конверт. Ответы пришли с обратной почтой. В них благодарили дорогого дядюшку Эндрю за его доброту и заботу, и можете сами закончить фразу. Другой пример. Мастерство уговоров пришел от участника наших курсов Стэна Новака из Кливленда, штат Огайо. В один из вечеров Стэн вернулся с работы и увидел, что его младший сын катается по полу в гостиной и при этом пронзительно кричит. Он должен был идти на следующий день в детский сад, но очень не хотел этого. Обычной реакцией Стэна было бы оттащить ребенка в его комнату и сказать ему, что будет лучше, если тот настроится идти в садик, потому что у него нет выбора. У него не было другого выбора. Но в тот вечер, понимая, что такой умственный настрой не способствует желанию его сына Тима идти в садик, Стэн стал думать по-другому. «Хорошо, будь я Тимом, какая причина заставила бы меня захотеть пойти в садик?» Он вместе с женой составил целый список всяких веселых занятий для Тима. Это и рисование пальцем на столе, и пение, и новые знакомства среди сверстников. Затем они стали играть в эти игры. Мы все стали рисовать пальцами на кухонном столе. Я, моя жена Лил, мой старший сын Боб. Всем было весело. А Тим выглядывал из-за угла. Потом он попросился тоже порисовать. Мы сказали ему: «Нет-нет, сначала ты должен походить в садик, прежде чем учиться рисовать масляными красками». И с большим воодушевлением, пункт за пунктом, я прочитал ему весь список и рассказал понятными ему словами, как ему будет хорошо и весело в саду. На следующее утро я встал первым, как мне казалось. Когда я спустился вниз, то обнаружил, что Тим крепко спит, сидя в кресле в гостиной. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Я жду. Когда идти в детский садик? Я боялся опоздать». Энтузиазм нашей семьи вызвал у Тима такое острое желание, которое вряд ли появилось бы в результате бесед и уговоров.